Привет, с вами 358 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстэк Андрей Мелехов.
Доброжелюбный парадач Никита Дубко.
И сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю.
Сегодня мы поговорим про релизы браузеров, но совсем чуть-чуть. Technology Preview, не более того. Безголовый Chrome, несколько интересных статей и курсов на веб-деве, ресурсе, который ребята из Chrome DevRel тоже делают. Немножко про инструменты. Генераторы статики. Зак Лазерман сравнивает, как писать JS без сборки и новика, чтобы он продолжал работать. CSS-ресет для TypeScript. Просто послушайте это. IDE для React. И как Vercel у себя делает крутые штуки, чтобы вам дополнительно продавать собственные услуги весело. Ну и в конце, конечно же, ответим на ваши вопросы. У нас потихоньку вырабатывается эта привычка у вас писать, а у нас отвечать.
Ну и начнем с браузерных новостей. Мы что-то в последнее время все чаще с Safari начинаем, потому что они Technology Preview свои выкладывают просто, кажется, каждый день. Ну и, в общем, Safari Technology Preview 164. Открываешь страничку и такой, вау, сколько всего сделали. А потом смотришь, сколько там фиксит. И рассказать как будто бы нечего. Но я все-таки раскопал, что есть интересного. Во-первых, они немножечко поработали с веб-инспектором. И у них, когда... Ну, вот такая же штука, на самом деле, как есть в Chrome и Firefox. Если вы наводите на гриды и флексбоксы, он начинает сверху там накладывать такой специальный лейаут, который подсвечивает это все. А удобно, консистентно. Теперь в Safari тоже так будет работать. Ну, то есть будете переключаться для дебага в Safari, и комфорт останется. Ну, и на самом деле из того, что прям полезно, все.
Эй! На самом деле этот релиз пофиксил тот баг, который я зарепортил. Это, я считаю, главное в этом релизе. Мы, по-моему, я уже пару раз упоминал про то, что там Safari в фоновом режиме не грузит стили, которые не соответствуют, не матчатся по медиа. То есть link real style sheet media равно print блокирует рендеринг. Но потом выяснилось, что блокируют рендеринг только на маленьких страницах, меньше там, ну вот это вот все. Статейку писал отдельно. Вот они пофиксили это в Safari Technology Preview 164. Я открыл, потестил, все работает как нормально, как и в Firefox, и в Chrome. Так что спасибо ребятам с Safari. Я, кажется, выяснил метод. Пишешь статью, постишь в соцсетях. Они такие, оу, а это оказывается... Правда, это заняло почти год с тех пор, как я начал раскапывать и на эту тему говорить, но тем не менее.
Ну, давай будем объективны. Ты еще немножечко инфлюенсер, и у тебя как бы подписчиков нормальное количество, на конференциях тебя видели, ну, то есть у тебя есть вес, чтобы эти иши поднимать, и хорошо, что ты используешь этот вес, да, но объективно посмотреть, сколько в веб-ките заведено багов, там оно не грузится до конца просто.
Нет, на самом деле я с тобой не соглашусь. Условные там 2500, 3000 подписчиков в Твиттере англоязычном, который я веду, это пыль, это ничто. По сравнению с тем, кто такой инфлюенсер, это там типа 10к плюс, 20, 30, 100 и так далее. Миллион подписчиков у Smash Magazine. То есть это совсем другие цифры. Вопрос в том, что даже если тебя никто не читает, но ты в какой-то там, вот, как раньше говорили, блогосфере, хоть в каком-то вот, хоть какие-то другие инфлюенсеры тебя читают, и что-то пишешь, там кто-то там RSS, блоги, вот это все, если ты хотя бы хоть какую-то публичность имеешь, этого уже кажется достаточно, чтобы привлечь внимание, и никто тебе не мешает прийти в Twitter или там теперь в Mastodon Джен Симмонс и сказать, затегать ее и сказать, вот тут бага есть, и это уже обращает внимание. То есть не думайте, что только там, не знаю, боги могут спуститься с Олимпа, там, потрогать WebKit за плечо, и тогда все исправится. Нет, все гораздо проще.
А что, Джен Симмонс тоже ушла?
Из Твиттера, да. Весь WebKit, кажется, уже переехал на Mastodon, потому что... А, это отдельная тема.
Да, но разве это не их работа присутствовать на всех площадках?
Как выяснилось, в компании Apple, видимо, есть свобода на эту тему.
Ну ладно, на самом деле, все-таки в Safari Technology Preview есть пару интересных вещей. Ну и то, что у них такое большое количество фиксов, оно тоже не просто так. В очередной раз можно сказать про интероп, и они явно проходят мимо CSS-анимации. Мы обсуждали, что в Interop 2023 они очень много чего пофиксили в этих CSS-анимациях, веб-анимациях, то есть там и JavaScript API тоже затронут. Вот. Но как бы просто идут к тому, чтобы опять у них чиселка была выше, чем у других, потому что сравниваются Technology Preview и всякие канарейки в этом рейтинге. Вот, им удобно, как бы, хотя сам релиз может появиться не скоро. Плюс у них добавилась поддержка HTTP-заголовка Clear Site Data. Это прикольный такой заголовок, который серверу позволяет. Вот, вот вы просто в респонсе отправляете этот заголовок и говорите, я, например, хочу почистить куки на клиенте. Ну, это как, можно, конечно, куку попытаться там сбросить через JavaScript, получив какие-то там, не знаю, сходив в какую-то ручку, но это не очень удобно. А вот именно, что вы прям просто заголовком чистите, там, не знаю, например, даже на редирект оно там пришло, а вы все равно заголовок отправили. В общем, это такие управляющие заголовки, которые позволяют интересное делать. А, и здорово, что они его включили. Там можно куки удалять, можно local storage чистить таким образом. Ну, то есть на клиенте управлять данными, которые сайт использует. Ну и, кстати, еще что из интересного и прям хорошего. Теперь в Canvas Draw Image, ну, в JavaScript, когда вы так пишете, можно SVG вставлять. Столько лет прошло.
Ого, ого.
Ну, то есть мы давно умели там JPEG, PNG-шки, BMP, TIFF он даже умел вставлять. Вы когда-нибудь TIFF вообще в Canvas засовывали? А я да. Но, в общем, а SVG все это время было нельзя, потому что он векторный, сложнее и так далее. Вот. А наконец-то добавили. И это, кстати, классно.
Сложнее? Серьезно? Браузеры перерендеривают SVG на каждый чих уже не знаю, там, 20 лет, а как на Canvas ставить это, взять тот же самый API, да прокинуть там вызов? Ну, то есть...
Не совсем. Ну, понимаешь, просто в JavaScript для Canvas там своя реализация того, как у тебя что с пикселями-то работа идет. И это не совсем то же самое, что рендеринг. Вот. И проблема-то в чем? У тебя для Canvas даже вот есть проблемы с этими, как его, экранами повышенной плотности. Когда ты вставляешь картинку, а у тебя там на самом деле два или три или четыре какие там сейчас плотности. И картинка начинает вести себя по-другому, координаты начинают вести себя по-другому. Плюс надо картинку сглаживанию применить и так далее. На Canvas она по-другому применяется, а в браузере немножко по-другому. Ну, короче, есть куча нюансов. И я понимаю, почему SVG не сразу сделали, но сделали.
Мне это напомнило проблему в духе. Вот я недавно, напомню, на meetup.com заходил и хотел аватарку сменить. И я такой, файл, обзор, вот это все, выбираю PNG-шный логотип, он говорит, нет, только JPEG или GIF. У меня есть чувство, что это было что-то похожее, но, возможно, ты прав.
Ну, зато можешь анимации вставлять. Нет. Вадим качает головой. Нет.
А еще ребята из Apple, точнее, руководитель проекта WebKit, не кто-нибудь, Мачей Стаховяк, рассказал наконец-то, я не знаю, согласовал ли это он с маркетингом или нет, почему разработчики Safari, WebKit и вообще ребята из Apple не любят говорить PWA. Progressive Web Apps. У нас было множество теорий за все эти годы. И не то чтобы... То есть все они так или иначе этот термин употребляли. У них не было никакого запрета. Но было чувство, что им не нравится называть прогрессивные веб-приложения, термин, который придумали когда-то в Гугле или рядом с ним, именно вот так, как их Google называет. И как сообщество потом стало называть весь этот набор технологий, которые позволяют сайт устанавливать на какую-то в операционную систему, так или иначе. И было чувство, что им что-то не нравится. И вот тут наконец-то рассказали. Трейдик тоже в Мастодоне, что не так. И в целом звучит как отмазка. Нам термин не нравится, говорят они, потому что мы не можем отличить приложения, которые можно установить, от установленных приложений. То есть все это PWA. А как сказать, что оно именно установлено, и ты его запускаешь с хоум-скрина какого-нибудь своего iOS или Android, или оно потенциально может быть установлено. Что из этого PWA? Непонятно. И так далее, и так далее, и так далее. Там непонятный список API, говорит он, что... А что такое PWA? Это типа сервис-воркеры, а notification, а веб-манифест, а еще что-то такое. Это все PWA или не PWA? А может быть, фуга тоже PWA? И нам не нравится, мы не хотим запутывать наших пользователей, поэтому мы говорим честно, типа, установленные приложения на хоум-скрин, или как они там называют. То есть они даже терминологию никакой особую не используют. И, на мой взгляд... Это очень по-эпловски, когда ты говоришь, у вас принята такая терминология? В сообществе, типа, много лет уже используется? Нет, нам не нравится. Мы будем использовать свою терминологию. И это меня расстроило еще больше, чем до этого треда, на самом деле. Я думал, они чуть-чуть как-то подобрее будут к сообществу.
А я вот согласен, потому что для меня PWA — это очень зонтичный термин, в который входит все. И фактически PWA — это просто современный сайт, который умеет... Да, в нем могут быть и сервис-воркеры. Он может устанавливаться, а может не устанавливаться. Тогда он не будет ПВА. Вот это очень запутывающий термин. Вот если у тебя есть все, но нет манифеста.
Ну, у тебя же на самом деле даже в Хроме, когда ты в Лайтхаусе смотришь ПВА, не ПВА, он тебе прям четко выдает критерии, что является ПВА. Но я соглашусь, что они меняют эти требования на ходу. Ну, то есть раньше, например, сервис-воркер должен был обязательно ходить и делать фетч. А, точнее, нет, там, по-моему, просто наличие сервис-воркера. Потом обязательно, чтобы он фетч какой-то делал. Потом они там что-то на ходу меняют. Ну, то есть, с одной стороны, сами гуглы, они как бы термин ПВА периодически размывают, меняют на ходу и так далее. Но, с другой стороны, язык, он же подстраивается под носителей. Ну, то есть, если ты хочешь четко сказать, что твое... Ну, как попытаюсь объяснить. Если я называю что-то ПВА, и вокруг меня там еще 300 человек называют это ПВА, скорее всего, это ПВА. Ну, потому что мы придумали, вот нас 301 человек, придумали называть это ПВА. И когда рядышком стоит Apple, который такой, ну, у нас есть 20 человек, которые считают, что нет, это не ПВА. Ну, не так работает язык. Ну, то есть терминология, когда я хочу кому-то что-то объяснить, важно, чтобы у всех была общая терминология, чтобы все друг друга понимали. Apple же меня поймет, когда я скажу, что это ПВА. Что я имею в виду? Скорее всего, поймет.
Да, вот в этом и дело. То есть, условно, это маркетинговый термин. То есть это не какой-то, это не спецификация. Они тут приводят пример, что, допустим, веб-компоненты — это набор конкретных спецификаций. Shadow DOM, Custom Elements, Template, и раньше еще импорты были. То есть, типа, собираешь их вместе и получаешь веб-компоненты. То есть нет спецификации веб-компонентов, но есть термин веб-компонента, который предполагает набор каких-то технологий. Это не зонтик, это такая будочка. Туда сложил, сложил вещи и вот обозначил. А зонтик — это когда ты что-то накрыл, что-то не накрыл, что-то накрыл наполовину и так далее. С этим я абсолютно согласен. Но есть множество терминов, которые мы используем без проблем. То есть какой-нибудь AJAX, HTML5 или еще что-то такое. То есть вещи, которые мы называем не конкретно набор технологий, а область или какой-то способ использования этих технологий, или еще что-то подобное. То есть более абстрактный термин, как в обычном естественном языке. То есть у нас практически все слова, которые мы используем, они многозначные или имеют разные значения для разных людей. Вот это что-то похожее, и мне кажется, что они немножко перетянули здесь вот эту аргументацию. И конструктивнее, на их взгляд, было бы предложить Google, Mozilla и всему сообществу конкретизировать. Предложить новую интерпретацию, предложить какой-то документ, какой-то манифест, что вот это мы называем ПВА. Они вместо этого контрпродуктивно действуют. Вот моя претензия.
Но нельзя сравнивать с тем же AJAX, да, мы там можем уже не XML, какая разница, мы все привыкли, мы знаем, что это такое, там или HTML5. Apple же говорит о том, что нам нужен термин, который мы дадим обычным пользователям, чтобы дать им понять, что это такое у них сейчас появилось на рабочем столе. Потому что у них две вещи могут быть. Либо это будет просто линк на сайт, либо это будет веб-приложение. Поэтому нужен термин, который мы дадим не разработчикам, а в принципе всем пользователям айфона.
Тут вопросов вообще ноль. Но ни в одном из мест, где Google предлагает в Chrome на Android, например, поставить ваш сайт на рабочий экран, на домашний, нигде это не называется ПВА. Это разработческий термин. Это конкретно, то есть, грубо говоря, ты не скажешь пользователю HTML5, а ты не скажешь пользователю AJAX. Тут то же самое. Мы сейчас говорим исключительно про релиз-ноуты, документацию, про конференции, про все остальное. Типа, мы каким-то образом определяем, что сайт можно не просто открыть в браузере с адресной строкой, а можно его сохранить как закладку с большими кавычками, со сервис-воркером, еще со всем остальным, просунуть его ноги в операционную систему и так далее, и так далее. То есть, как это называется? Да никак. Apple просто не отказывается это называть ПВА, а сообщество это называет ПВА. И в этом месте они почему-то говорят, нет, у нас будет только один термин, и для пользователей, и для разработчиков. А у разработчиков уже есть свой термин. Ну ладно.
Да непонятный он.
Я знаю, как их помирить. Очень легко. Надо ПВА засунуть в интероп. И тогда Safari такие, блин, мы должны быть впереди.
Да они сделают скриншот интеропа, перерисуют поверх, напишут installable, чего там у них там.
Ты не можешь засунуть это в интероп, потому что это не спецификация.
Ну, подожди. Там на самом деле можно это провернуть, потому что некоторые части ПВА находятся в спецификации и поддерживают. Ну, хотя ладно, ты прав. Сам по себе термин ПВА они не смогут поддержать, но они как минимум смогут поддержать все фичи для ПВА, если это засунуть как отдельные спецификации. Блин, очень сложный вопрос. Но я согласен здесь с тем, что они могли бы это взять и все и обсудить. И мне кажется, на самом деле, исторически-то, ну, это не твит, это... А как в Мастодоне называется?
Туты.
Тут и... Окей, это исторический тут. И, в общем, мне кажется, пойдет сейчас обсуждение, а давайте устаканим, а что ж такое на самом деле ПВА? Потому что даже у нас вот троих есть разное понимание.
А зачем?
Ну, это важно. Я все-таки считаю, терминология важна, чтобы все понимали. Ну, то есть, с одной стороны, я назову конкретно ПВА, которое называется ПВА вот у всех вокруг, да, и все меня поймут. С другой стороны, вот правильно Андрей говорит, фугу, а это ПВА или нет? Ну, то есть, Тома Штайнер, например, везде ходит, рассказывает, что да, это ПВА. А нет, может быть и нет, если у тебя это просто используется без установленного приложения.
Хорошо. А как вы назовете веб-приложения, которые живут в обертке типа Электрона, НВ или еще чего-то? У нас есть термин для этого?
Ну, это все еще нативное, кстати, приложение.
Не, ну а как мы назовем использование веб-технологий внутри обертки на десктопе, например? Вот никак. Для этого нет термина. А для ПВА есть. Он не описывает какой-то конкретный набор технологий, он описывает область применения веба в определенной ситуации с интеграцией операционной системой. Есть термин. Вот если бы тот же самый термин был для вот этих оберток вокруг веба на десктопе, электрон и так далее, было бы значительно проще. Мы бы одним термином называли это все. А сейчас не можем. Удобно же. Можно одним словом объяснить, о чем ты говоришь?
Но слово «прогрессивный», о чем оно говорит? Вот сам по себе термин, на самом деле, ПВА, он такой, он не очень понятен. Что значит, а мой сайт, если ПВА не поддерживает, он что, не прогрессивный? У меня там вроде как это ECMAScript сам последний стоит, я вроде даже API-шки какие-то очень крутые использую и даже делаю это прогрессивным улучшением. У меня ПВА?
Не, ну ты можно еще обсудить букву «А» в слове AJAX. Ну, а если он синхронный, то он не асинхронный? Ну, а?
Нет, я здесь, понимаешь, как бы, может, как адвокат дьявола, но я, в принципе, понимаю претензии Safari здесь к этому термину. Прогрессивное приложение — это какое?
Лучшая критика — это не когда ты... Лучший вообще подход — это не когда ты критикуешь и говоришь, нам не нравится, когда ты предлагаешь. Они ничего не предлагают. Они говорят, мы будем делать так, как нам нравится, и это контрпродуктивно.
Ну, поговорили про Safari, нужно поговорить про Chrome немножко. Есть интересная новость про то, что в Chrome, оказывается, обновили headless режим. Что такое headless режим? Это возможность запустить Chrome, который по факту не запускает интерфейс. Ну, то есть где-то там в каком-то процессе все сделал и, допустим, там скриншот выдал, хотя при этом он его не рисовал на экране.
Это когда у вас винда сломалась, и у вас что-то загрузилось, и вы видите черный курсор на экране. То есть у вас винда загрузилась, но интерфейса поверх еще нет. Вот это типа headless, да, на операционной системе?
Нет, это немножко другое.
Черт, ну ладно, ладно.
Но на самом деле headless очень полезен при разработке, когда вы там, допустим, тесты гоняете и всякое такое. Я думаю, помните, староверы помнят Phantom.js, потрясающее решение, которое, тем не менее, было не совсем браузер, но попытка его имитировать, и дальше появились вот как раз-таки всякие Puppeteer, Playwright и так далее. У них у всех есть headless режим. Так вот, суть в том, что инженеры Chrome честно признаются, этот headless режим был нечестный. Он, ну, вы, когда запускаете headless режим, вы, наверное, думаете в голове, что он просто запускает Chrome, но не рисует интерфейс. Ну, наверное же оно так. Нет, на самом деле headless режим был отдельной сборкой Chrome. И это инженерам доставляло неудобства. Ну, то есть надо поддерживать разные фичи для того, чтобы, там, не знаю, чтобы тесты проходили на это все, чтобы оно действительно работало одинаково и там, и там. И, видимо, из-за архитектуры какой-то это было иногда невозможно прям.
Когда они об этом сказали в блоге, у меня возникла идея, что они шипели, не знаю, два хрома, вот буквально, два бинарника огромных со всеми библиотеками и так далее. Я подумал, вот почему хром такой большой был. Но, скорее всего, нет. Скорее всего, это был какой-то стартовый бинарник, который использовал те же самые компоненты, но все равно это была отдельная архитектура, и ее приходилось сложно поддерживать.
Ну, вроде того, там на самом деле, я так понимаю, все-таки у тебя бинарник распухал.
Но не в два раза, я полагаю.
Да, не в два раза, были какие-то явно переиспользуемые штуки. Зачем переиспользовать, там, не знаю, снятие скриншота, если оно и так работает с памятью, ну, типа.
Ну, да.
Скорее всего, переиспользовалось. Но у них точно была отдельная кодовая база, и, в общем-то, что поменялось, они все склеили в одну кодовую базу и сделали архитектуру такой, что Chrome теперь, он просто одновременно может работать и в headful, и в headless режиме. Причем, ну, это, я так все-таки подозреваю, наверное, сказалось на размере бандла. Наверное, они переиспользуют просто какие-то вещи. И как будто бы можно интерфейс оторвать в любой момент, и оно все равно работать будет. Это прикольно.
Но сейчас взвесить не получится, потому что они шипят обе имплементации, и там с помощью флага можно запустить старый и новый. Но когда-нибудь, возможно, они отрубят старую имплементацию, и можно будет действительно взвесить.
Ну и, в общем-то, как это все запускать? Раньше Chrome минус-минус headless запускал вот этот самый режим. Теперь нужно писать Chrome минус-минус headless равняется new. Вот, если вы таким образом запустите, вы запускаете новый режим. Если пишете равняется old, то вы запускаете старый режим. Ну, допустим, вам нужно просто, потому что вам нужно, чтобы те баги были, потому что у вас под них уже костыли написаны. Мне нравится, что они в этой статье на самом деле прошлись по многим часто используемым для тестирования проектом, по Puppeteer, Selenium WebDriver, и показали, как это запускать. То есть не просто мы выкатили, а вот замените в своем коде это на то. И заодно рассказали про команды, которые в headless-режиме могут интересно работать. Ну, то, что print to PDF я давно знал, просто вы можете запустить Chrome, dash-dash headless, dash-dash print to PDF, и он вам PDF-ку из сайта сделает. Я так иногда реально делал для тестирования печатной версии. Это, ну, можно, конечно, там самому найти, зайти на страницу, нажать печать, сохранить как PDF, но зачем, если можно сделать команду alias где-нибудь там в терминале. А, точно так же скриншоты страниц можно делать, но, кстати, вот скриншоты я все-таки предпочитаю делать из DevTools'ов, потому что я хочу контролировать, что я скриншочу. Но мне понравилось, что у них появилась, не знаю, может, она раньше и была, но я не обращал внимания, виртуальный тайм-бюджет. В общем, есть тайм-аут. Вы можете выставить dash-dash тайм-аут, выставить ему какое-то значение, и он сделает там скриншот или PDF-ку с ними через какое-то время, которое вы указали. Ну, вы указываете 5000, значит, через 5 секунд он сделает. И то же самое вы можете виртуально задать. Dash-dash virtual тайм-бюджет, и он сделает, как будто бы тайм-аут прошел, но он, видимо, внутренние вот эти синхронизации ускоряет очень сильно. И, ну, делает, допустим, если вы там указываете 42 тысячи, да, то это не 42 секунды вы будете ждать, пока он сделает. Он постарается их сделать там за 2, за 3 секунды максимально быстро, но как будто бы set тайм-аут прошел 42 секунды. Это прикольная штука, я про нее не знал, и надо вообще посмотреть, как это можно применить.
То есть он сжимает время внутри, обманывает ваш JavaScript.
Он не обманывает. У него же в любом случае есть механизмы синхронизации. Мы их даже обсуждали там про то, что они там делают для герцев на 125 герц синхронизацию и так далее. По факту большую часть времени браузер простаивает. Вот они просто, видимо, где-то внутри while true сделали вместо таймера, который что-то делает. Вот, и оно работает. В любом случае, это прикольно для автоматизации всяких. Я хочу посмотреть, как это для тестов можно применить, потому что, ну, по факту, будем честны, безголовый Chrome обычно запускается для тестирования. Там скриншотного или еще чего-нибудь. Других способов. Как бы зачем-то еще его делать? Ну, не знаю, может там... Хотя, кстати, можно на сайте запускать как парсилку бота, который ходит и там всякое скачивает. Но вы же, конечно, так делать не будете.
А я вот из этой статьи узнал, что Selenium WebDriver может работать с headless браузерами. Потому что мне всегда казалось, что он все-таки запускает полноценный браузер и работает поверх интерфейса.
А может, кстати, как раз-таки в том-то и дело, что теперь нет разницы, есть у тебя интерфейс или нет. Ну, то есть у тебя код один и тот же выполняется, и ты можешь подсунуть ему безголовый, а он не поймет, что это безголовый.
Ну, возможно, раньше Selenium мог только так, а в какой-то момент он начал работать с headless браузерами тоже.
И вторая вещь, не придется ли нам ставить еще больше зависимостей, когда мы ставим тот же самый Puppeteer сейчас на CI, там довольно много надо добрать всего, чтобы он запустился. И вот если они все это соединили в один большой браузер, не появится ли в списке еще что-то. Я бы хотел, чтобы уменьшались эти зависимости, которые мы должны ставить.
А мы же когда ставили Puppeteer, ну я, по крайней мере, иногда таким занимаюсь, там просто изначально выкачивается хром.
Да.
Ну вот просто прям сборка хрома, и он просто продолжит ее дальше ставить. Я сомневаюсь, что там что-то поменяется. Может, размер как раз-таки поменяется. Вот интересно посмотреть, сколько там в мегабайтах это отличие. Но он все равно будет ставить хром.
Ну ладно, но всю эту пачку зависимостей мы вынуждены будем ставить все равно.
Хотите тестировать в хроме, вам нужен хром? Ну, зато удобно на десктопе, когда какой-нибудь автоматизатор тестов и просто использует ваш установленный браузер. Это же хорошо, не выкачивает ничего.
Вот интересно, PlayWrite подтянет это изменение или нет? Ну, скорее всего, подтянет, потому что они точно так же у себя в зависимостях ставят браузеры, но он ставит не Chrome, он ставит Chromium, потому что PlayWrite как это независимый проект. Chrome все-таки это продукт Гугла. Не будем забывать, что это вполне себе Google, который там и всякие телеметрии использует и прочее, и прочее. А PlayWrite, они себя позиционируют, что нет, мы используем сборки, которые оторваны от компании. Так вот, интересно, смогут ли они это себе подтянуть? Занесут ли это в Chromium или это только часть Chrome? Интересно за этим понаблюдать.
Тут уже не про Chrome, тут уже про WebDev, ресурс, которым занимаются ребята из Chrome DevRel и около него. На самом деле там все в open source, можно зайти и потрогать, но об этом дальше. Вышла парочка новых курсов, точнее, один из них зафиналился, один из них вышел. У них есть раздел Learn, учите, изучайте. И там у них много чего есть интересного, и там зафиналился курс под названием Learn HTML. Это набор статей, обычно вот в этом подразделе, которые говорят, фокусируются на какой-то конкретной технологии или области знаний. И вот в случае с Learn HTML, шокер, мы говорим про HTML, но вопрос подхода. В общем, это все написала Estelle Weil, если вы были достаточно долго и помните. Это такая одна из матерей веб-стандартов, в смысле, как движения мирового, там Молли Ходжлаг, Estelle Weil, Джеффри Зельдман и прочие все эти ребята. Она, кстати, была соавтором книги Эрика Мейера, тот самый Definitive Guide по CSS, последних его изданий, кажется. В общем, не случайный человек. Она написала сбор несколько статей, 21 точнее, включая интро и аутро, которые говорят про HTML, но не в смысле «А вот у нас такой тег есть, а вот еще другой тег есть, давайте изучим такой тег». Или типа «Давайте разберемся, как работают таблицы». Ну, берете типичный учебник по HTML, и там отдельная глава разбирает колл-спаны, роу-спаны и прочее всякое. И ты такой сидишь и думаешь, а зачем мне это нужно знать, если это, я это буду использовать, не знаю, два раза в жизни. То есть ну, тут вы не так часто работаете с таблицами, чем с какими-то виджетами там, и прочим-прочим. Тут более, скажем, практический подход идет сквозь всю эту историю, и там все разделено на главы, которые, ну, более, что ли, осмысленные. Типа структура документа, метаданные, семантика, атрибуты, текст, ссылки, навигация, таблицы есть, формы, картинки, аудио, видео, API, фокус, текстовые элементы, диалоги и так далее. Что-то более близкое к вашей практике ежедневной, то есть разбитое по разделам, по областям, связанных с разметкой, которые вы можете использовать, собственно, в ежедневной работе. Ресурс полезный. Мы как-то уже про него говорили, по-моему, запускалось там первые 10-11 глав, и вот, собственно, вторая половина наконец-то доехала и стала полноценной, я бы сказал. Она, кажется, поговорила обо всем, что есть в HTML. Естественно, не обо всем-всем-всем, но основные области, кажется, покрыты.
Мне кажется, самая важная часть здесь, ну вот, как ты сказал, мы не используем это в работе, поэтому зачем мне это запоминать? Проблема-то часто в чем? Ты не знаешь, что что-то можешь использовать, если никогда про это не слышал. И я, допустим, там, не знаю, про те же ссылки, когда готовил доклад, я очень много интересного раскопал про ссылки. Ну, то есть я не знал многие вещи. А в итоге у меня получился там доклад на 50 минут. Оказывается, ссылки столько всего умеют. Так вот, я бы посоветовал реально, если вы верстаете, просто возьмите и пролистайте вот этот Learn HTML. Какие вещи вы знаете? Ну, пролистайте, не надо оно вам, да? А вот какие вещи вы... Так, ой, а что, есть такой атрибут? О, надо хотя бы запомнить, что есть такой атрибут, и он используется для этого. Например, я до сих пор вот с удивлением обнаруживал, что многие не знают, что ссылки могут скачивать файлы. Ну, то есть атрибут download существует черт знает сколько времени, но как бы я же в практике не использую. Что я сделаю? Я, наверное, сделаю JavaScript, который мне blob будет генерировать, и этот blob, он там что-то он сначала выкачивает что-то с сервера, потом это все засовывает на клиенте в блоб, который выдает для того, чтобы скачать. Но у вас есть download, используйте его.
Более того, можно даже файл переименовать во время скачивания с помощью HTML-атрибута.
Ты сейчас просто, ты что? Это слишком круто. Ну, короче, я реально советую не только новичкам, а вот старичкам верстки пройтись, просто почитать овервью такой HTML. Очень классный овервью. Мы можем понять, какие появились новые возможности. Я, кстати, пару вещей интересных для себя нашел. Я там некоторые атрибуты-то упустил.
Но это как раз для старичков-то и полезно, потому что, ну, что тебе даст, если ты новичок? Ты все это прочитал? И ты также это все забыл, потому что ты это не используешь. Я как-то ехал в поезде 2 дня, я прочитал CSS Definitive Guide от начала до конца. Я, может, забыл про CSS больше, чем вы знаете.
Не, я с Андреем не соглашусь. Мне кажется, что если вы о чем-то прочитали, это в каком-то виде какие-то там структуры нейронные у вас все-таки в голове построит, и в следующий раз вы что-нибудь да вспомните. Или, по крайней мере, вспомните, не знаю, как там в анекдотах, цвет обложки учебника. И это вам поможет, не знаю, сдать экзамен. Ну или, по крайней мере, вспомнить, что на веб-деве есть learn.html, там есть голова про что-то, что я читал, я забыл, как это называется, но я это найду. Это работает.
Да, это классно работает. Ну, кстати, я очень мало помню из HTML, CSS и JavaScript. Ну, будем объективно держать все это в голове в 2023 году, капец как сложно. Столько всего написали, спецификация TC39, когда смотришь, остановитесь, почему у вас там так много всего? А CSS, в принципе, на модули разнесли, и некоторые модули я никогда в жизни не открывал. Но я знаю, где это искать. Ну, то есть, опять же, мне кажется, в этом польза в том числе нашего подкаста, можно там вспомнить, что а вот у них там когда-то в каком-то выпуске что-то обсуждалось, можно зайти на GitHub, поискать и найти ссылку.
Есть беда, что по голосу не поискать, но это, да, особенность формата. На самом деле, это все действительно большой курс, и когда я открыл вторую его часть, я неприятно поразился качество именно вот редактирования, с точки зрения редактирования этих материалов было не очень высокое, поэтому я поредачил немножко, там было много, там были ошибки, там были всякие там опечатки и прочее, и отправил pull-request, который довольно быстро смержили. Так что я еще немножко приложил к этому руку, но я не пытаюсь хвастаться, я пытаюсь сказать, что вы тоже можете приложить к этому руку. То есть, условно, если вы читаете, видите, что написано «ерунда», неточность, или вы не согласны, или вы, есть более лучший пример, или еще что-то подобное, нет идеальных справочников. Вы можете натурально открыть GitHub, форкнуть, склонить, и вот это вот все, что вы умеете и любите делать. Сделать правочку, отправить pull request. Не стесняйтесь, это действительно open source.
А сейчас на GitHub даже форкать не всегда надо. Можно нажать карандашик, и он автоматически создаст, форкнет тебе, сделает, откроет этот файлик, и ты просто коммитишь его, он тут же pull request создает. Короче, все для вас.
Да, шикарно. Ну и еще один курс называется Learn Privacy. Его Стюарт Лэнгридж написал, и он менее, скажем, он совсем не похож на learn.html, он рассказывает о принципах, а не показывает вам конкретные примеры кода или ситуации их применения в основном. Там всего 5 глав, это законченный курс, он не будет развиваться дальше, насколько я понимаю, ну, то есть по мелочам разве что. Он просто говорит о том, что нужно знать, чтобы вашим пользователям сделать приватно. То есть, как собирать только необходимые данные, как со сторонними ресурсами обходиться. То есть, условно, не все знают, что, подключив Google Fonts, вы отдаете всю информацию про вашего пользователя компании Google. Именно для этого существует ресурс под названием Google Fonts. Сюрприз, если вы не знали. Про фингерпринтинг, про энкрипт, про шифрование, то есть про HTTPS, про всякие штуки, связанные с именно с шифрованием данных, которые пользователь отправляет, которые вы у него забираете. И всякие лучшие практики в целом. То есть это 5 глав, ну, кроме интро, которые говорят вам о конкретных практиках, дают ссылки, где почитать подробнее, советуют и так далее. Это не позволит вам, наверное, если условно вы там junior, middle, страшно поменять принципиально ваш проект к лучшему, но если вы принимаете решение, если вы даже в ежедневной работе можете влиять на какие-то вещи, то это вас направит в правильную сторону, и вам потом не придется постфактум думать на огромной старой распухшей кодовой базе, как наконец-то все это привести к норме. Вам не придется нанимать аудиторов, не придется делать очень сложные вещи, если вы встроите это все в проект с самого начала. например. И в целом вы будете делать, не знаю, более этичные, более современные, более понятные интерфейсы, если вы будете об этом задумываться с самого начала. В общем, это главный фокус этого мини-курса Стюарта Лэнгриджа. Я рекомендую почитать, если вы на эту тему вообще ничего не знаете. Мне кажется, это хорошее интро, как минимум, и настраивает вас на правильную волну.
Мне, кстати, кажется, самая важная часть, которую можно сделать, это настроить просто заголовки. Ну, то есть, если у вас настроен CSP жесткий, то, по идее, браузер не даст тебе ходить куда не надо. Да, конечно, у тебя консоль будет засыпана ошибками, но ты хотя бы увидишь и будешь видеть, ага, оказывается, Google Fonts ходит еще и туда, и вот это, и туда. Ну, в общем, настраивайте заголовки, не игнорируйте их. Да, CSP может сильно разрастись, но вы контролируете, вы не просто даете доступ к всему, что есть на странице, чтобы она пользовалась этой самой страницей, а вот вы ограничиваете своим доменом и не даете делать всякие плохие вещи всяким third parties.
Я не смотрел Рик и Морти, но я знаю мем «Вошли и вышли». Так вот, CSP — это когда вы думаете, сейчас быстренько настрою CSP, дело на 20 минут. А потом вы вылезаете побитый и окровавленный через 2 недели и думаете, господи, зачем я туда ходил? Не думайте, что это все так просто, как Никита сказал.
А вот на самом деле, мне кажется, это такой навык, который надо попробовать. Ну, то есть это точно так же, как джаваскриптеры иногда говорят, CSS этот ваш, я лучше на джаваскрипте все сделаю, потому что CSS разбираться долго. Но вот мы тут как бы сидим, в CSS разбираемся и можем сделать какие-то вещи одной строчкой CSS, потому что мы знаем, что так можно. CSP нелегкий. Его действительно нужно смотреть, как он работает, учитывая, что они его постоянно дорабатывают, добавляют новые свойства, которые нужно еще помнить, работают они, не работают в каких браузерах. Но, тем не менее, это, ну, это сложная штука, которую стоит разобраться, как работает.
Я больше о том, что масштабы рефакторинга, которые вам понадобятся для того, чтобы внедрить хотя бы средних размеров, среднего уровня CSP на вашем проекте, вы даже не представляете.
Да, я помню, когда пришлось выпиливать Svelte из-за того, что он не мог прокидывать nonce.
В общем, болезненная история, но полезная. А статейка, вернее, курс, мини-курс Стюарта проще. Начните с него, а потом уже прыгайте в ваш CSP и развлекайтесь.
Ну, кстати, еще из полезных обучающих материалов. Мы уже как-то обсуждали такое свойство, как это, align items, и вы можете указать baseline, а можете указать end. Ну, нет, last baseline, да. End это я с флексами путаю. В общем, мы уже обсуждали его, когда это в Safari, по-моему, зарелизили, и Рэйчел Эндрю написала статью такая, это работает во всех браузерах. Ну, как бы Firefox еще аж с 52-й версии это поддержал, кстати, я этого вот не знал, что у них настолько давно это все работает. А теперь, когда это выкатилось в Safari и в Chrome, можно использовать вообще везде. И мне эта статья нравится тем, что как бы мы тут ни пытались в подкасте объяснить, как это работает, это надо смотреть на картинке. Вот теперь вы можете перейти ссылки в нас в шоу-ноутах и посмотреть, как это на самом деле работает. Но есть нюанс. Это код PEN. Ну, то есть, если вы зайдете из старого браузера, у вас все еще не будет работать этот пример. Мне вот это немножко удивило в статье. Ну, типа, раз оно работает во всех браузерах, Рэйчел Эндрю решила, я вставлю код PEN, он вам покажет, как это работает. Но если вы зайдете из старого Safari, все будет не очень.
Ну, к счастью, разработчики сидят обычно на современных браузерах, а тут, ну, в общем, мы, правда, много раз это обсуждали. Если у вас внутри флекса два блока с текстом, один из них так сжало, что он стал многострочным, вы просто выбираете, по какой линии этого многострочного вашего флекса в одном из этих ваших элементов внутри флекса выравнивается по первой или по последней линии. То есть у вас торчит наверх многострочный блок или торчит вниз. Все. Я сэкономил вам время.
Вот я тебя сейчас послушал, и я все равно тебя слушаю и не понимаю, какая линия, о чем ты говоришь, куда она там торчит. Вот здесь реально это тот пример, когда нужно смотреть на картинки, мне кажется. Ну что, перейдем немножечко к JavaScript. Мы все время про CSS и HTML разговариваем, как-то это... JavaScript тоже надо поговорить, но все равно получится про HTML. Зак Лезерман решил доказать, что Eleventy хорош. Не-не-не, давайте, нет, все-таки он попытался замерить, какие есть генераторы статики, и на их фоне показать, что Element хорош.
Так, вот с Заком полегче. Я его нежно люблю и уважаю очень. А в отличие от типичного маркетинга какого-нибудь Next.js, там, Astra и так далее, он не пытается накидать всякой ерунды и присыпать сверху блестками. Он просто говорит, смотрите, вот так это работает. И сразу все замеры, и сразу репозитории, и сразу ишьи, и он принимает пул-реквесты. Ну, то есть подход очень научный к этому всему. Но точка, которую он выбрал, чтобы проверить, она, конечно же, показывает, что Eleventy лучше, потому что он именно это направление выбирает. Но вы можете выбрать любое другое направление и написать точно такой же пост.
Справедливо. Ну, я тоже Зака очень сильно люблю за тот же самый Eleventy. Я доначу, если что, на Eleventy. Так что я тоже заинтересован, чтобы мои деньги шли куда надо. Но, скажем так, немножечко таким маркетингом здесь попахивает, потому что отчет вот про поддержку ECMAScript-модулей он здесь не сравнивал. А у Eleventy с этим прям проблемы были. Они только сейчас, по-моему, пофиксили. Ну, в общем, есть такое легкое, типа, смотрите, мы делаем хорошо, но будем справедливы. Он сравнивает и иногда показывает, что Eleventy не везде выигрывает. Тут как бы все честно. В общем, в чем суть? Что здесь сравнивается? Он берет библиотеки, фреймворки, которые занимаются генерацией всякого. Ну, в смысле, HTML. Просто Eleventy может не только HTML генерить, он может генерить все, что угодно. В общем, да, он сравнивает Astra, Eleventy, Gatsby, Next.js, причем Next.js 13.2, самый свежий, который, ну, прям бета-бета. Вот я не очень понял, почему именно его. Next, Remix и SvelteKit.
А разве Next 13 еще уже не вышел?
Он вышел, но там есть проблемы, из-за которых сообщество-то пока очень не хочет на него переходить.
Не-не, Next называет это стабильным релизом? Какие вопросы?
Ладно, как скажешь. Ну и, в общем, он сравнивает такие вещи, как NPM install, сколько времени работает. И тут выясняется, что... Ну, он собрал бетку такую, там разные странички, и такой мини-бенчмарк, хотя это не совсем правильно называть бенчмарком, но он сравнивает, как это все работает. Gatsby работает медленнее всех, и Remix. Кстати, я удивлен, потому что я думал, что Remix в оптимизацию немножко в этом плане... нормально, но он потом там ремиксы показывает себя хорошо. А Eleventy, он достаточно быстрый. Ну, то есть, если Gatsby собирает там 43 секунды, все, что вы там хотите в Node-модуль. Короче, NPM install работает 43 секунды. Это много. А у Eleventy 5,8. А при этом у Next.js 3,7. Ну, то есть, он здесь выигрывает. Но дальше он идет такое интересное сравнение. А сколько же на клиент приходит JavaScript? И Astra и Eleventy выигрывают, потому что у них ноль. Ну, потому что это настоящий генератор статики, который не привязан к React, а все остальные, они тащат немножечко инструментария, даже SvelteKit. Он тащит какой-то инструментарий для того, чтобы JavaScript в браузере работал, там привязки, биндинги и так далее.
Мне кажется, тут важно поменять порядок рассказа, потому что, когда ты сказал, что Next.js ставит всего 3,72 секунды, возникает ощущение, что у Next мало зависимости, он все делает очень быстро. Нет, он просто оборачивает NPM install, и он это все делает... Не по-честному. И Зак, собственно, на это жалуется. Он говорит о том, что Next.js вам не покажет, если у вас есть, допустим, протухшие зависимости или какие-то проблемы, какие-то с безопасностью, что для фреймворка, который не просто статик генератора, который там крутится у вас там на бэкэнде, это очень-очень большая проблема.
На самом деле, мне подход Next в какой-то мере нравится, хотя есть в нем опасная история. Next ставит не зависимости в классическом понимании в NodeModules, а он ставит уже сбандленные зависимости, которые ему нужны для того, чтобы работал Next. То есть у них есть отдельная сборка, которая в Next подкладывает то, что им надо. Тут же история про патчинг фича и так далее. Я уверен, что они как-то очень хитро вывернуто собирают эту сборочку и подтягивают ее. Это классно с точки зрения скорости, но мне с точки зрения разработки посмотреть, что они там набандлили, куда они там телеметрию вставили. Вот, я не могу. Мне было бы классно, наверное, зайти на GitHub проект, который они ставят как зависимость, да, и там посмотреть, что да как, какие ишусы есть. Вот в этом есть нюанс. Но в этом плане подход по установке-то классный. Ну, то есть, с точки зрения CI/CD, у меня очень быстро все устанавливается, и в CI/CD быстро работает. А Gatsby будет ставиться 40 секунд. Это, ну, я процессорное время просто так гоняю.
А, с точки зрения CI-ки, да. Ну, видимо, было бы хорошо иметь два разных режима. Условно, при разработке ты делаешь нормальный NPM install, а потом бы, ну, условно, отличать NPM install от NPM CI. на уровне Next-а. Не знаю, можно ли это делать. Ну, мне это напоминает немножко этот подход, как на десктопе приложение делают. Ты скачиваешь 200 килобайт установщика, а он такой, а сейчас я тебе скачаю нормальный установщик.
Ну, на самом деле, я вот столкнулся с тем, что сейчас некоторые библиотеки, в принципе, переходят на раздачу бандлами. То есть их уже нет в NPM. Ты просто качаешь тарничек, складываешь его себе куда-нибудь в вендор, и он уже устанавливается.
Как это олдскулы свело. Я так делал.
Да, но у них нет никаких зависимостей. То есть они максимально зачистили все, чтобы библиотечка вот была одним этим файликом, который либо ты очень быстро качаешь, либо прямо себе в проект вкладываешь.
А вот это, кстати, интересно, насколько меняется. Из-за того, что мы используем CI/CD, из-за того, что мы часто в облаке всякие вещи запускаем, которые в том числе денег стоят. Ну, типа, в Амазоне что-то запустить, это каждый запуск что-то стоит. И CI/CD занимает время, за которое ты платишь. В общем, тут интересно посмотреть, как идет два направления. Одно направление, которое я тоже стал замечать, это бандлирование. Ну, то есть реально зависимости собираются в какой-то кусочек, и уже просто одним файликом это выкачивается быстрее, потому что создание файла для операционной системы — это медленная операция. И второй подход — это просто уменьшение количества зависимостей. Ну, то есть там да, тот же самый Андрей Ситник постоянно твитит про то, что смотрите, у нас ноль зависимостей. Окей, здесь есть одна зависимость, вот посмотрите, как ее вообще можно убрать. И мне тоже нравится этот подход. И вот тут как вот это все на CI/CD идет. Ну, потому что я часто запускаю всякое CI/CD и понимаю важность этого. Но и код тогда посмотреть немножко тяжелее, понять, что там написано тяжелее. Ну, в общем, есть плюсы и минусы.
Ты так говоришь, как будто эти подходы равносильные. То есть, условно, у тебя все равно есть зависимости. Просто ты их прячешь под ковер. Это как уборку дома сделать и все замести под ковер. Это два разных подхода. Они очень по-разному работают, но я бы не назвал их равносильными. Они просто одну и ту же проблему решают, но очень по-разному.
А вот у меня, давайте вернемся к статье, вопрос. А все-таки почему он сравнивает Eleventy с тем же Next-ом? Это ведь вещи совершенно разного порядка. И если я захочу сделать простую штуку на React, я возьму вид, он супер быстро поставится, он будет очень маленьким, он очень быстро соберет мне из React статику, и все.
Смотрите, в чем дело? У каждого из этих перечисленных фреймворков это все-таки фреймворки, потому что он не берет React в чистом виде, он берет Next.js, ну, в общем. В каждом из этих перечисленных фреймворков есть дефолтный какой-то workflow. То есть ты заходишь в Readme, ты идешь по шагам, и тебе говорят, npm install, dev, там, вот это все. И условно, как сделать hello world. И Зак сравнивает рекомендованное дефолтное поведение у каждого из них. То рекомендованное дефолтное поведение, которое большинство людей, скорее всего, возьмет как руководство к действию. То есть тот же самый Next.js можно подкрутить так, чтобы он тебе потом не досылал никакой JS-бандл потом, чтобы это было исключительно чистая статика. Да ведь? Но по дефолту он так себя не ведет. По дефолту он присылает тебе SSR-ную штуку, а потом гидрирует и так далее, и делает себе приложение. А Astra и Eleventy дают тебе на клиент-сайт ноль JavaScript-а по дефолту. Это их базовое дефолтное поведение. И если тебе нужно, если ты хочешь докинуть туда JavaScript-а, тогда ты это делаешь. У Eleventy появился WebC, способ компонента, вот эти вот вокруг веб-компонентов, отдельный шаблонизатор накрутил Зак Лезерман. У Astra есть способ те же самые вещи там гидрировать, там, не знаю, какой-нибудь островной этой архитектуры или еще как-нибудь еще. Я туда особо не копал. Но главное — дефолтное поведение. И он показывает, эти штуки вашим пользователям сделают максимально быстро по дефолту. А для всех остальных нужно делать opt-out, причем непростой, а возможно даже иногда невозможный.
Ну, в общем, все я посмотрел, сейчас прошелся по сайтам всех этих штук. У них статическая генерация написана на их сайтах. То есть, что этот фреймворк может использоваться для static site generation. А вид, он все-таки бандлер в этом месте. Хотя его тоже можно использовать для генерации сайтов. Это инструмент, который можно запихнуть в любой из этих фреймворков при желании.
Ну, в данном случае я говорил про вид, который вызывает шаблон на React. Да, он тебе создаст статику, да, там будет лежать React, но все равно это будет быстро. И он создаст и обычную статику.
Мне кажется, выводом из этой статьи может вполне себе стать думайте о том, для чего вы вообще сайт пишете. Ну, потому что мы тут, конечно, писали 0 байтов JavaScript-а на клиенте, это все очень здорово, но у Eleventy есть другая проблема. Подгрузить по-настоящему JavaScript и React приложение, если оно вам надо, вам уже надо прям сборку туда прикручивать, и из коробки это не так уж просто. С другой стороны, вам не всегда нужен React. Ну, то есть, если вы делаете какой-то сайт, который не обновляется вообще, на клиенте нет никакой функциональности, где нужно нажать, и у вас там все, биндинги все раскидались, корзина какая-то на сайте, да, используйте Eleventy, используйте Astra. Ну, то есть, посмотрите вот этот аудит и посмотрите, подходят какие инструменты вам. Может, вам стоит задуматься об изучении какого-то нового инструмента.
Ну и раз уж мы говорили сегодня про приватность, отдельно Зак пишет про телеметрию. Astra, Next.js, Gatsby и Next по умолчанию, не спрашивая вас, звонят домой, когда вы их используете у себя во время разработки. И говорят о том, что вы и как делаете. Вы можете отказаться, но по умолчанию вас никто не спросит. Это тоже одна из метрик, которые можно учитывать.
Тут у нас есть хорошая статья от Джули Эванс. Вадиму, наверное, понравится, потому что Джулия говорит про то, что да, мы делаем статические простые сайты, но мы к ним используем какие-то билдеры, например, Eleventy. И где гарантия, что наш этот сайт соберется через год? То есть мы вот делаем, ну, она о своем опыте рассказывает, что у нее есть много маленьких сайтов, где она делает какие-то примерчики. И бывает, что сайт лежит год или два, потом появляется необходимость там что-то поправить. Ты заходишь в исходный код своего сайта, пишешь npm i, и он у тебя не устанавливается. Вот она как раз у себя боролась, что у нее там была проблема, что обновилась нода, у тебя там не ставился, значит, gRPC, нужно опять же разобраться, что сейчас надо OpenSSL Legacy ключик пробросить, потому что современные ноды не так. И это еще легкий случай. А бывает, что вообще эти библиотеки устарели, и там транзитивные зависимости не собираются, как раз в пользу отсутствия зависимостей тоже. И в итоге получается, да, штука хорошая, может быть, в тот момент, когда ты разрабатывал, но если написать на чем-то более базовом, то этот сайт будет точно собираться и через годы. И это вопросы к Eleventy тоже.
Да, безусловно. Я больше, когда говорю про Eleventy, говорю про user experience, а не developer experience прежде всего. Но количество зависимостей, которые вы в своем проекте держите, вот чисто вот в штуках, это в килобайтах дальше, в мегабайтах, это тоже в итоге влияет на выживаемость проекта со временем. И Зак проделал для Eleventy 2.0 большую работу над тем, чтобы уменьшить количество зависимостей. Соответственно, шансов, что они поломаются, протухнут и не соберутся и так далее, уменьшается. То есть он над этим работу делает. Но я прекрасно представляю, я бывал много раз в ситуациях, когда какой-нибудь Jekyll, когда какие-нибудь штуки написаны даже на JS, разные сборщики, не заводились. То есть я на днях перетряхнул репозиторий Core, движка Shover, там, сделал YOLO NPM update. Естественно, у меня ничего не собралось, тесты сломались, все отвалилось, потому что я код не трогал, там, не знаю, года полтора. И я провел, не знаю, часа полтора, пытаясь все это привести в состояние, и у меня не получилось до конца. То есть зависимости протыхают быстрее, чем кефир.
Ну вот, кстати, к вопросу о мелких проектах, я всегда стараюсь писать всего 3 файлика. И, может быть, 4-й там добавляю, если сервис-воркер нужен. Я пишу HTML, в нем подключаю JavaScript и CSS. Все. Потому что это самая пуленепробиваемая вообще сборка. У тебя нет никакого сборщика, ты просто файлики как по FTP перекладываешь куда-нибудь. Я понимаю, что это не подходит не всем проектам, но то есть если вы делаете прям бложек про что-то с переключением, и там демки у вас должны внутри крутиться, и какие-то анимации и прочее, скорее всего, библиотека будет удобна. Но я все-таки стараюсь демки делать максимально простыми, в том числе с подходом папочка vendors, то есть я просто подкладываю файлик, который загружается. И мне не нужен никакой npm install. Мне не нужно вообще ничего для того, чтобы это завелось. Оно и на GitHub Pages работает. Но я могу понять, да, эту проблему. Я в свое время пришел к этому ровно по этой же причине. Мне надоело в каждом проекте, чтобы что-то обновить, нужно сделать npm install, нужно там проверить, все ли хорошо. Он мне еще красненьким начнет ругаться. GitHub еще присылает это. У вас там зависимости опасные очень сильно. У меня статическая страница. У меня там вообще не крутится никакого взаимодействия с пользователем. Да плевать мне на эти зависимости. Успокойся. Я вот от этого устал, и поэтому пришел к такому подходу.
Возможно, по другим причинам, но я к чему-то похожему пришел сам. Я осознанно отказался от SAS-а. Мне неинтересно для личного бложика поднимать какой-нибудь TypeScript и на нем писать. Я подключаю индекс CSS и индекс JS, type module, у себя на сайте. в каждом из них импортирую другие модули или другие там файлы CSS-ные, и это все по умолчанию работает. То есть браузер нативно импортирует эти файлы, и JS работает. А потом при сборке я просто прохожусь по этим всем импортам, модулям и так далее, и склеиваю их вместе, там типа это транспилируется, там что-то, префиксится и так далее, и тогда это уже сделать из этого продакшн-код. Но исходники хранятся в тех форматах базовых, и сам принцип подключения их к страницам работает базово. Я не могу, к сожалению, сделать даже базовый бложек без шаблонов, без циклов, без всякого такого. И проще, конечно же, использовать хоть какой-то движок для этого. Но сами исходные файлы — это просто Markdown. Без расширений, без инклюдов, без каких-то кастом-тегов и прочего. Просто живой Markdown с живым HTML, который потом как-нибудь дополнительно обрабатывается. И условно переехать с одного статического генератора, с того же, не знаю, с Jekyll, с Hugo на Eleventy, а потом с Eleventy переехать на какой-нибудь Astra, у меня получится, потому что исходники контента я храню в Markdown, а исходники... там какие-то платформенные, основные, там, CSS и JS, я храню в CSS и JS. То есть я тоже исповедую подобный подход, но не до абсолютного такого эскапизма и лудизма, когда, типа, нет ничего, просто JS, и мне будет чудовищный developer experience, но зато все будет очень надежно. Я все-таки не аппарат запускаю на Венеру, у меня задача попроще.
Ну и что Джулия советует? Какая ее стратегия? Это всегда искать на CDN-ке библиотеки, которые она использует, и скачивать их себе в проект. То же самое с NPM-овскими библиотеками. Если она все-таки попала, скачать и положить, чтобы она лежала рядом, чтобы оно не выкачивалось откуда-то, где оно может в будущем пропасть. Если есть какая-то простая интеграция, написать ее руками, а не взять готовую, тоже, чтобы это все не развалилось, чтобы оно не тащило каких-то еще зависимостей. И вот из билд-систем, потому что иногда все-таки приходится использовать их, она советует ESBuild. Наверное, самый простой, ну, решение, которое работает из коробки и многого не требует.
Я думал, ты скажешь make-файлы.
Ну, есть любители. И про TypeScript, кстати, она упоминает, что не зря же есть proposal в TypeScript, где мы просто с помощью комментариев JavaScript-овых прописываем типы. Это означает, что это будет работать и через годы, без каких-либо билдеров.
На самом деле, мне кажется, эта проблема, она у любого возникает, когда кто-то обожжется. Ну, то есть, по факту, я понимаю людей, которые просто используют уже наработки open source. Используют там NPM install на любой чих, да, как у нас LeftPad в свое время очень интересно разросся по всем проектам, и проблема LeftPad — это отдельная история. Ну, и точно так же там сборщики. Я, если что, до сих пор на галпе сижу. Мне нравится. Хотя многие такие, ты чего? Там уже Vite есть, там есть этот веб-пак, в конце концов, переходи на него. А я не хочу. Мне в галпе удобно, он просто с файликами работает, склеивает и так далее. Кстати, вы шутили про make-файлы, я некоторые вещи через SSH-скрипты до сих пор делаю, меня устраивает. В общем, тут пока не обожжетесь, все-таки не надо так сильно упарываться, как вот мы. Просто у нас есть какой-то свой подход, наверное, из-за того, что какие-то вещи надоело делать и так далее. Но для проектов, мне кажется... Ну, надо доверять NPM-у, иначе его вся идея как-то так немножечко ломается.
Но не нужно, скажем так, я не знаю, как это по-русски сказать, в общем, напиваться NPM-ом, во все поля его использовать, как будто он вечен, надежен. Нет, все-таки вы используете с чужим кодом, сотнями, тысячами зависимостей, которые вам ничего не должны. И это очень часто приводит к проблемам. То есть натурально вы не можете собрать проект, который вы не трогали 2 года. По разным причинам. А если вы еще до конца не разбираетесь в том, как у вас там нода, NPM, и даже ваша операционная система на уровне вот вашего Unix какого-нибудь или командной строки работает, а иногда это может быть в этом проблема, вы можете очень здорово все сломать для себя. Потому что иногда проекты ведь как? Они пишутся, потом они уходят в поддержку, в кавычках, а потом вам нужно сделать правочку. И вот этот момент, когда нужно сделать правочку, мне кажется, был в жизни у каждого. Ты приходишь, и ты не можешь сделать правочку, потому что кто-то когда-то накрутил дичайшую удобную систему, которая была идеальной 2 года назад, а сейчас это просто... Она не заводится.
А вы помните такую штуку, как Bower? Вот, и мне недавно в одном проекте всплыло... Это это было ужасно, но да, нашли способ, как это полечить. Короче, мне кажется, все, что мы обсуждаем, лет через 10 все, NPM будет совсем другим. У нас NPM install не будет работать. Мне кажется, это просто нормально, когда вы трогаете Legacy проект, что в нем что-то отваливается. Ну, то есть к этому нужно быть просто готовыми. Единственный вариант — это реально HTML, CSS и JavaScript держать в одном файлике. И, скорее всего, оно все равно в новых браузерах через 10 лет по какой-то причине будет не работать, потому что там интервенцию какую-то сделали. Ну, в общем, просто будьте готовы, что старые проекты, они такие. Тут это, подвезли TypeScript Reset. Я, когда увидел эту новость... Ну, помните CSS-резеты, от которых мы отказывались много-много лет?
Mm-hmm.
Так вот, TypeScript Reset — это приблизительно та же история, но только для TypeScript. В общем, в чем суть? На GitHub Total TypeScript появился пакет TS Reset. Суть его в том, что он типа из коробки делает какие-то вещи лучше. И не так уж и много, на самом деле, здесь улучшений, но... Мне, с одной стороны, кстати, интересно, как это все сделано, потому что я, пару раз у меня сердечко ёкнуло, такое, блин, вот я бы хотел такую штуку. Но я потом вспоминаю, что про CSS Reset у меня такие же эмоции были. Блин, я бы хотел вот эту штуку, а вот все остальное не хотел бы. И в итоге я сейчас CSS Reset и Thermalize в принципе не использую. Тем не менее, в чем суть? Вы ставите себе этот пакет. В нем, ну, его не надо как-то подключать отдельно, вы просто импорт в одном месте вставляете, и когда вы подгрузили этот TypeScript, он по факту, я так понимаю, на типах играется, то есть там в какой-то мере грамотно описаны DTS-ки, типы и так далее, чтобы вы могли работать с нативными всякими вещами типа JSON и массивов, он просто эту типизацию фиксит для того, чтобы вам было удобнее работать. И основная вещь, которую он делает, он any заменяет на unknown. Ну, то есть, если посмотреть, какие вещи перестают работать, точнее, работают по-другому, у вас многие вещи из коробки возвращают any. Ну, там, когда вы с массивами работаете, с JSON-ами, а any — это, ну, такой опасный тип, потому что в него можно все что угодно запихнуть, и TypeScript такой, ну, ладно, можно. Когда вы пишете unknown, TypeScript все-таки ругнется. Особенно если у вас там стоят строгие проверки. Он такой, это, мы не знаем, что это за тип, мы сюда всякое разрешать не будем. Добавь, пожалуйста, явно, что ты хочешь этим сделать. Ну и плюс он как будто бы чинит нативные TypeScript-овые поведения. Ну то есть бывает такое, что можно использовать современные возможности TypeScript-а. Ну, там сейчас на TypeScript можно столько всего понасобирать, вплоть до того, что, вот опять же, вспоминая Андрея Ситникова, недавно там делал репост, что можно на типах роутинг сделать при желании, который проверяет, ну, вот благодаря этим строковым литералам, которые появились. Так вот, можно многие вещи в TypeScript пофиксить. И, в общем, я смотрю на эту вот всю штуку, он JSON-parse здесь чинит, метод JSON возвращает unknown, фильтр начинает работать. Вот мне, кстати, кажется, это ровно на строковых литералах. Я не смотрел, но мне кажется, вот оно использует какие-то возможности с TypeScript. В общем, фильтр начинает возвращать правильный тип массива, который должен вернуться, хотя по факту undefined там тоже может быть. Интересно, но у меня вопрос, почему это не в TypeScript? Ну, то есть этот TypeScript Reset, он его можно подключить, но было бы круче, если бы TypeScript все самые полезные штуки просто затянул, и все, и этот пакет не нужен.
Так TypeScript это затягивает. Вспомни, например, ошибки. Они тоже были any еще недавно, а теперь они стали unknown. Но это очень больно. Ты представляешь, вот мы снова возвращаемся к предыдущей теме. У тебя кодовая база на TypeScript, написанная на прошлом TypeScript, а потом они вот затягивают вот это все. И, пожалуйста, все переписывай. Или тебе придется, подав все, ввести ключики, выключи.
Не, ну можно же какой-нибудь сделать мейджор, какой-нибудь TypeScript 10, в котором все, они все это введут, и ты сначала раскидаешь ключики, выключить, а потом начнешь их включать, когда будет отрефакторишь. Ну, то есть это вполне себе может быть стратегией, и TypeScript, насколько я понимаю, особо не пытается сохранить какую-то, не знаю, обратную совместимость. И, ну, мажор.
Но они хорошие вещи, скорее всего, и добавят. Я тоже думаю, что в какой-то момент у нас JSON parse станет возвращать unknown, потому что это правильно, но не такой большой пачкой.
Ну, а вот это, если сейчас эту библиотеку взять и использовать, на какой у вас оверхед получается, кроме того, что у вас появляется еще одна зависимость? Или никакого оверхеда, все классно, из коробки работает?
Ну, оверхед в том, что тебе придется кастовать все. Даже не кастовать, тебе придется нормально проверять. Очень много кода придется дописать, которого у тебя сейчас нет, потому что ты сильно доверяешь источникам.
Но это ведь суть TypeScript, поэтому вперед.
Ну, это в какой-то мере как DTS-ку файл добавить. Ну, то есть, по факту это так и есть, мне кажется, если разобраться. Суть-то в чем? Мне нравится, что в этом пакете изначально сделано так, что ты можешь отдельные правила подключать. Ну, как в Ладеше отдельные функции подгружать, там, включать в конфиге какие-то вещи в ESLint. Точно так же здесь... можно сразу все подключить, и вот это а-ля притер такой, он приносит тебе, как он считает правильным использовать TypeScript. Но ты можешь отдельные функции подключать, например, только для работы с JSON или только для работы с массивами. Это прикольно, на самом деле. Вот как можно прогрессивно, как вы говорите, подключать один за другим и фиксить проект. Но я считаю, что в целом подход-то хороший. Ну, то есть, если действительно рефакторинга надо много, значит, наверное, у вас там очень плохо изначально было сделано. Ну, то есть, я искренне верю, что если у вас any используется налево и направо, так зачем вам TypeScript? Пишите на JavaScript, чего вы себя мучаете вообще? А если у вас, ну, есть обработка unknown, значит, вы, ну, как-то задумываетесь о том, какой тип вам входит на вход и что вы с ним можете делать. Но тут еще интересная история. TypeScript добавляет какие-то свои новые фичи, но он сам не успевает за своими новыми фичами. Но те же самые строковые литералы, которые появились как часть типов, это очень мощная история, прям про программирование в TypeScript, да? Но многие вещи можно на этих строковых литералах сделать лучше в TypeScript. Просто нужно сделать такой аудит, чего там можно усилить. При этом TypeScript станет медленнее, это тоже надо понимать. Но можно сделать прям круче. И вот этот пакет, он как будто бы такие вещи использует. Типа, смотрите, в TypeScript есть крутая штука на типах. Я ее использую, мне становится лучше.
Но название. Назвали бы тогда TS, я не знаю, там, Uber Strict.
TS Normalize, например.
Я на днях сходил на митап по React'у.
Что?
Да-да-да. Я уже скоро как год шлепаю формочки на React'е, и я даже там понял, о чем ребята говорили. Вот это было интересно. Но первым докладом, во-первых, это все было в офисе Викса в Берлине, а во-вторых, первым докладом была презентация их IDE-шки для React. Она называется Kadax. В общем, представьте, что вы взяли VS Code, Figma, насыпали туда React еще немножко сверху, закрыли в банку и перемешали. И у вас получился вот такой вот уж с ежом, который является IDE. Как это работает? Вы берете, запускаете этот софт, это прям софт на десктопе, в него прокидываете, добавляете проект ваш на React текущий, и он его анализирует и предлагает вам список компонентов в такой библиотечке. Идея в том, что он проходится по вашим типам, ну, то есть он поддерживает пока только TS-ную реализацию, то есть он проходит по всем вашим типам, анализирует ваш код, все ваши компоненты, какие у них, что там на вход, что там на выход, как-то все рендерится, какие вариации есть. Он поддерживает обычный CSS, там CSS SAS, по-моему, пока только. Анализирует все это, делает, строит ваши все компоненты, показывает вам все ваши роуты, все ваши части, и вы можете одновременно видеть и визуальное представление вашего компонента, внизу видеть код, а справа видеть как в Figma инспектор, который показывает все ваши компоненты, и вы можете натыкивать ваши всякие флексбоксы, гриды, цвета, бэкграунды в инспекторе справа, как в Figma, и это все будет записываться прямо в ваш код, который вы будете видеть в панели внизу. А вы можете эту панель даже закрыть и типа довериться этой штуке, что она будет все правильно делать. В общем, это способ ваш React-проект развернуть в визивик окружении, но который будет писать не в какой-то промежуточный формат, а непосредственно в ваш код. И таким образом вы получите инструмент, как они его называют, для команды. Не просто для конкретного React-разработчика, а для команды, чтобы условный дизайнер мог прийти и подвинуть на пару пикселей, поменять цвет, чтобы вы могли легко развернуть ваш проект и показать его кому-то, и показать, какие у вас компоненты есть. Не знаю, менеджеру или человеку, который проектирует новую страницу, но и до конца в этом не разбирается. У них есть интерес к тому, чтобы сделать вот такой вот визуальный IDE. Они запустили его в декабре прошлого года, и вот сейчас потихонечку рассказывают, пока эта бета-версия, она бесплатная, но они, насколько я понимаю, собираются брать деньги за это все. И это, я посмотрел презентацию, и мне это показалось интересным. Безусловно, я позадавал всякие неудобные вопросы, насколько это все это хрупко, насколько они собираются поддерживать другие там библиотеки, фреймворки, другие способы писать там CSS и так далее, и так далее. Но кажется, у них там, по-моему, команда чуть ли не 50 человек над этим работает, и они хотят сделать что-то мощное. И вот сейчас это уже можно потрогать. Я абсолютно уверен, что, не знаю, на каждом пятом проекте, а то, может быть, на каждом третьем, который вы загрузите туда, что-нибудь досломается, но идея хорошая. Если писать проект с этой штукой в уме и думать о совместимости, то может это стать хорошим таким альтернативным инструментом для взаимодействия. Я уже пошутил во время презентации, вернее, после презентации про курсоры, что вы заходите, редактируете свой проект и видите еще 20 человек, которые там что-то делают в этой вашей IDE-шке над тем же самым компонентом. Вы начинаете драться, таскать иконку влево-вправо. Это может быть интересно. Что скажете, ребят?
Но это же не первый такой проект.
Не первый, но кажется, он адекватнее всех, что я видел, из тех, что я видел.
А Генозия, например, она тоже была очень похожа. А еще раньше было что-то как Space или не Space, где тоже можно было из компонентов собрать свое React-приложение. И что-то они все исчезали.
Я просто у Wix очень большой опыт визивига всякого. Это большая компания, в общем, с устойчивым бизнесом. И в отличие от всех этих проектов, которые сейчас перечислил, они, скорее всего, были как, не знаю, команды энтузиастов из 5 человек, которые решили сделать IDE, ой, не взлетело. А тут это кажется прям инвестицией.
Тут же еще вопрос своевременности. Если мы говорим, там, не знаю, разрабатывать в 2005 году приложение для телевизоров было странно, ну, потому что мало у кого были телевизоры, в которые прям можно было веб, например, запихнуть. А в 2020 приложение для телевизоров часто это прям обязательное требование к запуску продукта. И вот здесь та же история. Мы, кажется, потихоньку приходим к тому, что вот этот вот кодекс, ну, он просто своевременен. У нас появились возможности, у нас появилась фигма, которая работает в браузере, да, то есть тебе не нужен, вот раньше Photoshop был, да, с ним очень тяжело было интегрировать веб, ну, почти невозможно. У нас есть фигма, в которой появились всякие интересные подходы, которые прям CSS на лету генерируют, ну, там тоже не все идеально, но можно. У нас появился Storybook, хотя, по идее, подходы Storybook, они были раньше тоже другими проектами как-то, так или иначе представлены, но Storybook взлетел, и мы теперь в нем разрабатываем. Так вот, совместить Storybook, который одновременно ходит в Figma, еще имеет доступ к файловой системе, оно как-то лежало, вот в мыслях у меня такое пару раз возникало. А люди взяли, это реализовали. При этом я понимаю, что это IDE-шка, которая меня ограничивает как разработчик. Вот в чем проблема. Мне нужно придерживаться код-стайла, мне нужно придерживаться правил для того, чтобы эта IDE-шка просто работала. Ну, то есть я смотрю на демки, которые здесь есть у них на сайте. Мне нужно писать чистые компоненты. Мне тут нельзя, видимо, провайдеры какие-то делать, какие-то связки данных и так далее. То есть для дизайн-системы это классная IDE-шка. Для настоящего живого проекта, где у тебя все равно есть костыли, провайдеры и прочие всякие штуки, оно, наверное, не подойдет. Но опять же, там не дураки работают. Я думаю, они это как-то предусмотрят. Но пока что сложно. Но я боюсь, что сюда еще когда-нибудь добавят вот этот AI. Прямо он просится сюда. Ну, то есть сгенерируй мне, пожалуйста, компонент карточки, который будет вот по клику открываться сюда, у него там картинка, подпись, дата, время. И он просто тебе мало того, что подтянет стили, которые уже есть в проекте, и сделает это прям в стиле твоей дизайн-системы, он еще и функциональность всякую раскидает и сделает это лучше разработчика. Это то, к чему мы идем. Ну, то есть мы просто идем к тому, что, как раньше у нас были решения собрать генератор страниц, да, вот те же самые, просто собираем из готовых компонентов, и в целом для многих бизнесов этого достаточно. Оно просто работает. Но если тебе нужно что-то кастомное, ты идешь и нанимаешь команду разработки. Здесь то же самое. Если хочешь накидать компонентов, сгенерил там при помощи AI, оно как-то работает, и ладно. Нужно что-то более крутое, идешь в команду разработки, которая делает тебе кастомное решение.
Мы же помним, как Вадим любит разбирать страницы конференции, собранные в генераторах. Тут такой же вопрос большой к качеству и к производительности, потому что это все-таки не генератор, который сделал обычную HTML. Она как-то это будет работать, а здесь целый React, который там может фетчить данные, у тебя могут быть провайдеры, да, завязаны между собой, и что-то пока не верится.
Ну, как обычно, когда что-то презентуют авторы продукта, они показывают все хорошее, не показывают все плохое. И более того, ты сидишь в зале, и, ну, если люди умеют это делать, ты веришь. Я именно поэтому принес, потому что, условно, меня впечатлило. Люди постарались позадавать неудобные вопросы в зале. Там совсем не балбесы сидели вроде бы. И кажется, всем понравилось. Не было такого, что типа, господи, какой-то абсолютно сырой и дурацкий прототип, у которого нет абсолютного будущего. У меня самого появилась гипотеза, где это может пригодиться. Тот же самый Wix может продавать шаблоны сайтов на React, сделанные по правилам, которые максимально совместимы, то есть достаточно просто, достаточно как бы совместимы с этим кодаксом, чтобы эти шаблоны ты не просто воткнул и поехал, а чтобы ты мог их настроить. То есть такие мини-дизайн-системы для вашего проекта продавать. И для них прямо IDE-шка есть, чтобы их можно было поправить, применить, поменять цвета, передвинуть иконки местами и так далее, и так далее. И это будет таким шаблоном, который, в принципе, из него можно выбросить кодакс весь этот. Он причем никаких конфигов, ничего такого не добавляет. Он просто как бы берет существующий проект, работает поверх него. Можно просто убрать эту обертку, перестать им платить, и это будет абсолютно нормальный работающий проект, который можно будет развить так, что он никогда с этим кодексом совместим уже не будет. Но это старт, это подход, и я видел людей, которые ради инструментов, которые работают с вашим проектом, меняют стиль кода, меняют подходы, и некоторые подходы не используют и так далее. И, допустим, чтобы использовать условный, ввести в ваш проект TypeScript, вам придется сделать рефакторинг и играть по правилам, которые и так далее, и так далее. Ввести в ваш проект какой-нибудь, не знаю, StyleLint или Prettier или подобные какие-то инструменты. Вы все равно сужаете свои возможности. Вы все равно вводите какие-то правила. И ради такого IDE какие-то правила в ваш проект можно ввести.
Мне кажется, главная вот задача, которые и они тоже попытаются решить, и которые пока не решили, это совместить в едином пространстве разработчиков и дизайнеров. Потому что это одно из самых болезненных. У нас есть компоненты в коде, и есть их какое-то визуальное представление. И часто они не совпадают, и дизайнер даже не знает, что оно не совпадает. И если дизайнер сможет собрать макет живой, не в коде, потому что, ну мы пробовали, не получается. Да, некоторые дизайнеры классно кодят, но это малая их часть. И вот если они могут взять эти компоненты, собрать на одной странице и увидеть, что какое-то поведение еще не прорисовано или, наоборот, не сделано в коде, вот здесь будет все гораздо эффективнее. Ну, потому что часто вы, наверное, получали картинку от дизайнера, которая не соответствует компоненте, и вы понимаете, что у нас просто этого нет, а это уже нарисовали.
Ну, в общем, явно у этого инструмента есть своя целевая аудитория. Я точно понимаю, что где-то даже рядом со мной это очень был бы полезный проект. Интересно, как это дальше будет развиваться. Это вот, если немножко пофилософствовать, рано или поздно наша работа трансформируется. Когда там все кричат, а заберут у нас нашу работу? Не заберут, она трансформируется. Она поменяется в то, что мы будем там, не знаю, для искусственного интеллекта best practices сделать, а не просто набирать при помощи чат-GPT код. Ну, то есть мы начнем работать по-другому, и это нормально. Ну, то есть не надо делать часто повторяющиеся вещи. Я вообще за подход дизайн-систем, которые глобальные. Ну, то есть взять, использовать глобальный компонент, который у всех почти одинаковый, но зачем-то все пилят его по-разному.
Раньше, чтобы выложить продакшн-версию CSS-файлов, я запускал find and replace в своем CSS-файле, заменял все пробелы и переносы строк на пустую строку. Так раньше я сжимал CSS очень-очень-очень давно. А потом появились инструменты. И инструменты не отняли у меня работу. Они просто убрали из нее бессмысленную и простую, что ли, часть. Вот то же самое будет со всеми вот этими инструментами.
Тут заанонсился свежий Next.js 13.2, если я не ошибаюсь. Да, мы знаем, что вот вышел у нас совершенно недавно Next 13, и возникли вопросы, особенно по поводу работы с данными. У них был пропатченный фетч, и они начали работать с серверными компонентами React. И вот вышла как раз статья про то, что они добавили в свежем Next Versal Cache API, где пытаются объяснить, для чего это все нужно. Ну, в общем, для чего это все нужно? Для того, что современный сайт, он хочет быть статичным, но ему нужно быть динамичным. Что это значит? Мы хотим отдавать все как можно быстрее пользователю, не генерировать на каждый запрос. Это статика. Но у нас есть куча данных, которые изменяются. И поэтому нам нужно добавить туда динамику. И решение в Next было еще с 2020 года. Оно у них называлось Incremental Static Regeneration, ESR. мы могли с помощью, вот у них там есть всякие get static props, получать данные, складывать их в кэш и пересобирать странички так, чтобы пользователям они отдавались из кэша, чтобы на каждый запрос пользователя не собирать все заново, не вытягивать данные. И они пошли дальше. То есть они поняли, эта штука работает, действительно, кэшировать хорошо, но их кэш, он был привязан к странице, а хотелось еще более точечно разложить кэши по самим компонентам, чтобы вот у вас где-то есть один маленький компонентик, который ходит за данными, зачем вам всю страницу описывать? Тем более у вас есть много компонентов, вас хочется как-то их по-разному перегенерировать. Ну вот что-то надо часто обновлять, раз там в 5 минут, а что-то можно раз в несколько часов. И поэтому в свежем Next они все это соединили с серверными компонентами React'а и сказали, пользуйтесь обычным фичом. То есть вы через фетч получаете данные, но фетч мы пропатчили, и теперь за счет вот этого патченного фича ему можно описать стратегию кэширования. Если мы просто вставляем фетч, которого ничего не дописано, он кэшируется, и его можно сбросить вручную. Мы можем указать «не кэшируй», должны вручную написать ему, что кэш, но стор, и вот этот фетч на каждый запрос не будет складывать ничего в кэш, а будет вытягивать данные заново. Либо мы можем указать ему прямо вот сколько секунд держи кэш, а потом сбрасывай его. Вот до чего они пропатчили фетч. Они тут, конечно, говорят, ну что такого, мы его пропатчили, это все равно как в сервис-воркере работать с фетчом и перехватывать. Но мы понимаем, да, что сама ситуация какая-то немножко странная. Почему нельзя было написать здесь не фетч, а какой-нибудь там кэшет фетч? Непонятно.
Ну, с одной стороны, понятно. То есть они хотели по умолчанию сделать приложение лучше. То есть ты кодовую базу просто подтягиваешь старую из Next, где у тебя фетч уже работал. И он из коробки как будто начинает работать лучше. А в целом браузеры периодически так делают. Там Chrome добавляет всякие тоже интервенции. Вот по умолчанию теперь будет вот так. Но Chrome обязан следить за обратной совместимостью. А Next, по идее, ну, ты же когда обновляешь, у тебя там тесты гоняются. То есть тут не обязательно так сильно смотреть за обратной совместимостью. Но я здесь абсолютно согласен, что это, ну, дичь. Потому что приходит разработчик, да, который отлично знает JavaScript, но Next он до этого никогда не трогал. Он потрясающе разбирается, как фетч с промисами там работает, как это работает на уровне браузера, кеширования и так далее. То есть, ну, вот прям такой сеньористый сеньор. И вот он запускает Next, не знает, что фетч — это не что-то импортированное из Next, а это просто... Ну, он думает, что это просто функция. И она работает непредсказуемо. Человек уходит в депрессию, увольняется, потому что я ничего не знаю. Ну, я, конечно, утрирую пример, но это неправильный подход, когда неявно у тебя что-то, то, что есть в спецификациях, меняется. Мне нравится их подход делать мир лучше по умолчанию, например, с компонентами там AMG, там они в метадату сами что надо прокидывают там, ну, в смысле, в head. То есть ну, они, ты все равно явно импортируешь AMG, который с большой буквочки I, ну, image вообще. И здесь точно так же. Почему они не сделали фетч с большой буквы F? Ну, я вот тоже не понимаю, и очень хочется, чтобы они это исправили. Ну, это же дичь какая-то.
Ну, ладно. Самое важное, они дальше сделали то, что они назвали Vercel Cache API. Что это за штука? Если ваш сайт на Next стоит на серверах Vercel, то у вас появляется распределенный мировой кэш. То есть в каждом месте, где стоит CDN-ка, он автоматически все кэширует. Если при запросе пользователя он не может найти данные в кэше, он умеет подниматься в Global и там вытаскивать эти данные. А если вы их сбрасываете, то они гарантируют, что за 300 миллисекунд данные сбросятся во всех CDN-серверах, где они использовались. И немножко страшно, да, что это Next, но он настолько здесь завязан на Vercel. Конечно, вы можете это не использовать.
Ну, почему? Ну, почему страшно? Ну, то есть, опять же, это делаем мир по умолчанию чуть-чуть лучше, правда, завязываемся на вендора, но у них же сделано хитро, что без, если у тебя на Vercel это не задеплоено, то оно и работать не будет, ничего у тебя не сломается. Но по факту, вот смотрите, мы делаем быстрее все сайты по умолчанию за счет своих каких-то внутренних интересных решений.
И что еще здесь забавное? Они здесь везде говорят о том, что мы берем и превращаем динамические страницы в статические за счет кэша. Но это неправда. Это опять маркетинговые слова. Потому что они не кэшируют результат рендера. Они кэшируют только данные. И если у тебя очень сложная React-компонента, которая очень долго генерируется, она так и продолжит генерироваться. У тебя закэшированы только данные, которые ты получаешь фичом. И говорить о том, что это превращение динамики в статику, ну, я считаю, ну, просто некорректно.
Не, ну, просто когда мы говорим про типичный бэкэнд, то мы всегда учитываем поход за данными в базу и так далее, и так далее. И это частенько является важной частью вот этого time to first byte с бэкэнда. Они говорят, мы это сильно уменьшили, потому что кэш. Ну да, тут, конечно же, они лукавят или даже напрямую врут про статику. Это не статика, конечно же.
Да, потому что они изначально говорят, вот раньше разработчики вынуждены были выбирать между полностью статичными и полностью динамичными страницами. А теперь мы все это соединили. Но это не так. Они просто доложили данных. Я вот, как я в таком случае поступал, у меня была такая задача, так я просто на CI-ке каждый час пересобираю статику, докладывая туда данные. И у меня получается действительно совмещение динамики и статики, но пользователь получает полностью статическую страницу. Рендера там ноль. Ну, маркетинг.
Ну, чем типичный open source отличается от open source под брендом Nexta или Vercel? У них есть деньги, у них вложили деньги, они их подняли денег, им нужно оправдываться, им нужно продавать широко и так далее, и так далее. То есть это коммерческая компания, которая запустила продукт для разработчиков, и они, видимо, хотят стать каким-то таким Амазоном, чтобы у людей был дефолт. Они ставили себе Next и пользовались, и поднимали все эти сервисы на их мощностях.
Но тут, что важно, это то, что они предлагают все-таки уходить от их собственных решений, таких как getStaticProps и getServerSideProps, а переходить на синтаксис React, который у нас появился с серверными компонентами. Вот мы там можем забирать данные прямо на сервере в таком PHP-стиле, так давайте их так и забирать. Вот пишем fetch, забираем, кладем в кэш, используем. Тут на самом деле становится понятнее, да? Мы можем именно описать компонент, который себя ведет как-то вот, как мы ему описали.
По мне так все идет хорошо и правильно. Это вот возвращаясь к кодексу, который мы только что обсудили. Ну, то есть Next становится проще. Ну, если посмотреть на Next ранние какие-то релизы, когда я там ковырялся, у них очень много нужно было терминологии понимать, что они там куда-то вводят. Вот здесь придерживайтесь, пожалуйста, вот таких правил. Вот это вот статика, это не статика. Но из коробки он все равно брал на себя много автоматизации, мне не надо было думать про то, как там React собирать и так далее. Сейчас они идут еще дальше. То есть у тебя есть просто, ты изучаешь React, да, и уже если ты знаешь React, ты в Next.om можешь прям почти сразу пользоваться. Он тебе конфиг даже какой-то изначально предустановленный сделает более-менее нормальный. Телеметрию только не забудьте выключить. И в целом мне, как разработчику, нужно меньше учить для того, чтобы сайт просто завелся. Но здесь кроется и другая проблема. Да, сайты на Next, они довольно оптимизированы, довольно, ну, хороши, но тут недавно это проскочила статистика о том, как если посмотреть все сайты в мире, которые написаны на React и на Next, они все медленнее, чем другие сайты. Ну, то есть у них задача в том числе попытаться прийти к тому, чтобы быть не такими медленными. React, он все равно делает сайт медленнее. Просто потому что JavaScript, его надо загрузить, его надо исполнить. Там биндинги не бесплатные. На Eleventy, конечно, будет все работать быстрее.
Ну и мне кажется, очень важно, чтобы не случилось такого, что Vercel сросся с Next. И если мы сделали сайт, который хорошо работает в Vercel, мы не смогли его вывести на другой хостинг, потому что они, конечно, этого захотят. Это выгодно для провайдера. Соответственно, ну вот API-шки должны быть такие, чтобы мы могли спокойно на локальный кэш переехать, пока сейчас вот так оно и есть. Оно так и работает.
Это как Nginx тот же самый. Есть бесплатный Nginx, а есть платный Nginx, у которого не только поддержка, но и дополнительные фичи. Если вам нужно, вперед. В принципе, модель известная. Но она по-настоящему работает, когда у вас действительно есть open source, которым действительно люди могут пользоваться свободно и хорошо, и им не нужно платить 100 евро в год для того, чтобы пользоваться, не знаю, каким-нибудь вашим X-кодом или публиковать приложение куда-нибудь.
Ну и наша уже постоянная рубрика «Ответы на ваши вопросы». Мы посмотрели, что там к нам на почту пришло, и, в общем, сейчас вам отвечаем, раз уж обещали. Александр не то чтобы спрашивает, скорее утверждает, что часто, когда во время подкаста заходит речь про Tailwind, чувствуется, что у нас к этому Tailwind несколько надменное отношение. И вот он просит подробно и обстоятельно раскрыть наши отношения, плюсы, минусы, где использовать, а где лучше не надо использовать. На самом деле, ну, у нас не то чтобы надменное отношение, просто мы не хотим им пользоваться, мне кажется. Ну, то есть мы стараемся, когда обсуждаем Tailwind, все-таки, ну, мы не будем это использовать, но, возможно, в каких-то проектах это подойдет. У нас, на самом деле, был 239-й выпуск подкаста. Можете на него отмотать, где вы там слушаете. И там очень много мы говорили про Tailwind. Даже гостя позвали, который адепт Tailwind, чтобы, ну, не только наше мнение было. Там наши отношения вполне себе можно вот понять, что да как. Но для моих проектов, я вот могу сказать за себя, просто Tailwind не подходит. Хотя рядом со мной есть люди, которые такие: «О, Tailwind классный, мне для моего прототипирования самое то».
Моя голова устроена по-другому. Я считаю, что Tailwind меня ограничивает, и я не понимаю, зачем он мне нужен. Соответственно, если я попаду на проект, на котором уже есть кодовая база на Tailwind, я крякну, скажу: «Ну, давайте». И научусь, попробую, но я очень-очень сомневаюсь, что когда-то это станет моим инструментом, который я думаю: о, окей, вот для этой задачи он подойдет. Нет, даже для прототипирования, на мой взгляд, мой уровень знания фронтенда, даже вот того самого, для чего Tailwind используется, там, стилей разметки, он достаточно высокий, чтобы я мог делать все то же самое так же эффективно, как мне продают люди, которые не хотят углубляться, хотят расставлять классы. Ну, хорошо, мне он не подходит.
Я, наверное, скептично отношусь именно к атомарному CSS, но в то же время, если я буду писать BAM, я вполне могу туда импортировать кусочки Tailwind, и мне кажется, такой подход имеет право на жизнь.
Да, на самом деле можно прикинуть... Да, на самом деле можно предложить статейку про то, как этот такой квази-бэм под названием Cube используется вместе с Tailwind. В общем, была статейка на эту тему. Есть нелюбители Tailwind, которые, тем не менее, признают, он может в некоторых ситуациях, как вот эти вот дополнительные классы атомарные, сработать. Но если у вас все написано на этом принципе, ладно, слушайте эпизод.
Я могу просто добавить, вы не слушайте наше мнение как такое базовое мнение, на которое нужно всегда опираться. Ну, то есть мы тут можем ворчать на какие-то инструменты, но эти инструменты, тем не менее, могут идеально подходить вам. Просто вам послушайте наши аргументы, чтобы понимать минусы, да? Ну и почитайте другие статьи, чтобы понимать плюсы.
Нет, раз уж спросили, слушайте. Еще мы говорили про CSS Zen Garden, и тут Владимир спросил, точнее, даже тоже высказался. Это мы отвечаем на ваши реплики. Почему бы нет? Говорит, есть похожий проект, современный CSS Zen Garden, типа того, называется Style Stage, а Стефани Экклс его сделала, и это, в общем-то, да, это такая вот сцена, на которой показываются возможности современного CSS. Это не совсем, наверное, это не совсем, наверное, CSS Zen Garden, тут нет желания сделать абсолютно разные проекты, абсолютно, не знаю, он не имеет такого же эффекта, наверное, как CSS Zen Garden. Мы раньше не представляли, как все возможности CSS до тех пор, пока Zen Garden появился, именно вот это вот разделение разметки и стилей. То есть он совсем не ту роль играет, и, возможно, поздновато нам об этом говорить, но если хочется современной интерпретации, да, то в этом смысле я, конечно же, согласен, у нас есть что-то похожее, но время уже не то.
Мне кажется, они не совсем похожи. Ну, то есть подход очень похож в плане того, что вот вам разметка, стилизуйте как хотите, но Zen Garden позволял, ну как, он даже напрашивалось, а поменяйте лейаут. Ну, то есть там картинки были, вот это все, и там были вполне себе сайты, которые могли встретиться в интернете, а Style Stage от Стефани Экклс, он скорее про такие бложики. То есть это такая новостная страница, и там нет у меня такого большого желания все переставить, визуализацию какую-то добавить, ну, потому что это информационная страница, у нее стиль другой, и посыл другой. Но попробовать, конечно, тоже можно. Просто там уже настолько много тоже вариантов, как уже люди поиздевались, ну, не поиздевались, неправильно сказал, как люди уже постилизовали эту страницу, и можно подсматривать. В этом же тоже прелесть CSS Zen Garden было, можно подсматривать было, как другие люди что-то делают.
Там их около сотни, так что посмотрите, может быть, найдете что-нибудь или захотите предложить свое. Но, безусловно, спасибо Владимиру, что подсказали, потому что я как-то про него забыл. Стефани читаю, но Забыл.
Андрей спрашивает. Не я. Другой Андрей спрашивает. Недавно в Stage 3 попал Shadow Realm API. Были ли у вас use cases, когда нужно было его применить? Вообще, Shadow Realm — это такая штука, чтобы создавать изолированный контекст внутри вашего JavaScript. То есть безопасный eval, например. Когда мы хотим, чтобы код, который к нам присылают пользователи, он исполнился, но никаким образом не повлиял на код вокруг него. И конкретно с Shadow Realm я еще не работал, но я также работаю внутри Node.js, когда использую VM. Это то же самое запускается внутри ноды, еще один изолированный такой JavaScript, где можно исполнять код, которому я не доверяю. На самом деле, по-моему, доктор Аксель Рашмайер писал. Да, он точно писал. Он про все писал. У него есть очень большой пост, где он разбирает, как работает Shadow Realm. Наверное, везде, где вам нужно исполнять код, которому вы не доверяете, вы сможете использовать, как только это станет доступно везде.
Еще один вопрос, последний. Иван, наш слушатель, нашел TagTemplate и говорит, слушайте, а идея-то хорошая. Это такой инертный статический фрагмент кода вашей разметки, куда можно вставить, не знаю, какие-то данные, можно вставить даже стили, и браузер это не будет рендерить. Это все будет... Вы можете это потом инициализировать, когда придет время, когда это все будет готово. Можно же применять это как аналог lazy import в React или других SPA-решениях, или все-таки есть минусы, не знаю, модальные окна делать, другие сущности. И тут, конечно, Иван, во-первых, это все уже так или иначе где-то используется. Я видел в коде, люди это темплейты используют для того, чтобы зашипить те фрагменты кода, те шаблоны, которые хочется применить уже потом, когда что-нибудь инициализируется. И более того, я видел всякие там примеры, когда вы не какой-нибудь JS-блоб загружаете, а прямо в вашей разметке есть какой-то фрагмент, который потом можно будет использовать для генерации строк вашей таблицы. Потому что у того же темплейта есть JS-на API, который позволяет быстренько получить доступ к его внутренностям, инициализировать, вставить и так далее. То есть я, в принципе, видел в применениях это. Я не видел в сингл-пейджах этого всего, потому что, на мой взгляд, в сингл-пейджах есть идея, что мы все быстренько реализуем сами, именно там, как нам удобно в нашем синтаксисе, в нашем API. Так что я не знаю, поможет ли это с точки зрения lazy импортов. По-моему, все будет гораздо удобнее для типичной архитектуры там, того же самого React, если это будет просто в отдельном JS-файле или в каком-нибудь JSON загружено отдельно, как отдельный компонент. Ну, то есть не вставлено в разметку, не срендерено в виде вот этой статической, вернее, инертного шаблона.
У темплейта есть пару минусов, которые очень важны. Первый минус — это возможность это сразу превратить в HTML на сервере. Ну, то есть темплейт — это в любом случае он сначала загружается, потом JavaScript обрабатывается, потом вставляется в DOM, происходит рендеринг. Это не бесплатно. Для загрузки сайта быстрый, ну, типа, темплейт не очень подходит. А хотелось бы, чтобы сервер что-то отдал, а мы потом с этим темплейтом работаем. В целом, как бы, можно это реализовать, но тогда вопрос — зачем? И вторая большая проблема — сейчас из головы вылетело. Сейчас. И вторая большая проблема — это большинство фреймворков, они все-таки на биндинг данных заточены. Это то, что, ну, как бы, из-за чего мы такой хайп получаем вокруг того, что нам одно поле поменяли, оно везде протянулось, там, стейт-менеджеры и так далее. Потому что мы для этого часто используем фреймворки. А темплейт из коробки не умеет этого. То есть вам нужно кастомную логику на это написать, пострадать немножко. Поэтому идея на самом деле классная, использовать ее для каких-то вещей, когда вот там вы на веб-компонентах всякое пишете, и там Elementy, кстати, по-моему, тоже что-то с темплейтами делает. Там есть, как минимум, я плагины видел, которые с этим работают. Идея классная, но она, кажется, пока что не сильно нужна.
Ну почему пока что? Мне кажется, наоборот, вот 10 лет назад мы с ней игрались, когда у нас там был PHP, мы с PHP выбрасывали уже отрендеренные эти темплейты и чуть-чуть писали JavaScript, который берет их и вставляет. А сейчас она, ну, устарела.
Мне кажется, можно их... Понимаешь, если какой-то фреймворк возьмет... Что со мной? Мне кажется, если какой-то фреймворк возьмет и использует темплейт на максимум, при этом поддерживая сервер-сайт рендеринг или даже генерацию на сервере, и раскроет, как это классно работает, то вполне себе темплейты могут появиться. Но, опять же, это будет абстракция. То есть мы не руками это будем писать, а оно будет в коде. В общем, мне кажется, как разработчику для демок прикольно. Для того, чтобы прям полноценное решение, я бы все равно фреймворки использовал.
Мне кажется, не знаю, темплейт может устареть точно так же, как может устареть, точнее, не может устареть так же, как не может устареть getElementById. Ну, то есть это просто фича языка. Если вам нужно ее использовать, используйте, если вы видите способ. Не пытайтесь изобрести то же самое. Я видел, люди внутрь тега скрипт с другим типом засовывают какую-то разметку, которую потом берут и вставляют куда-то. Ну, то есть это глупо, это странно. Или в NoScript, или, ну, в общем, куда-то, в какие-то другие теги. Есть темплейт для этого. Более того, недавно в Safari и какое-то время уже с 90 какого-то хрома появился декларативный Shadow DOM, то есть возможность инициализировать ваш Shadow Root в вашем веб-компоненте не на JavaScript, а на разметке, чтобы он сразу заработал. И там используется tag template с атрибутом shadow root mode, и вы пишете там open или closed, и все, у вас уже компонент прокинут в нужное место, и с ним можно начинать работать. Вам не нужно для этого писать класс, разворачивать и так далее. Элемент используется, у него есть роль. Если вы видите подход вперед, мне кажется, устаревание — это не про него.
С вами был 358 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, мифический фуллстэк Андрей Мельхов,
доброжелюбный бородач Никита Дубко
и сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.